Людмила Улицкая. Даниэль Штайн. Переводчик. Эпиграф. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Первое послание Коринфянам, глава 14, стих 18-19. Часть 1. Декабрь 1985 года, Бостон. Эва Манукян. Я всегда мерзну. Даже летом на пляже. Под обжигающим солнцем холод в позвоночнике не проходит. Наверное, потому что я родилась в лесу зимой. И первые месяцы моей жизни провела в отпоротом от материнской шубы рукаве. Вообще-то я не должна была выжить. Поэтому, если уж кому жизнь подарок, то мне. Только не знаю, нужен ли мне был этот подарок. У некоторых людей память о себе включается очень рано. Моя начинается с 2 лет, со времен католического приюта. Мне всегда было очень важно знать, что происходило со мной и моими родителями все те годы, о которых я ничего не помню. Кое-что я узнала от старшего брата Витека. Но он в те годы был слишком маленьким. Его воспоминания, которые перешли мне от него в наследство, не восстанавливают картины. Он в больнице исписал половину школьной тетрадки, рассказал мне все, что помнил. Тогда мы не знали, что мать жива. Брат умер от сепсиса в 16-летнем возрасте до ее возвращения из лагеря. В моих документах местом моего рождения называется город Эмск. В действительности это место моего зачатия. Из эмского гетто моя мать сбежала в августе 42-го года, на 6-м месяце беременности. С ней был мой 6-летний брат Витек. Родилась я километрах в 100 от Эмска, в непроходимых лесах, в тайном поселении сбежавших из гетто евреев, укрывавшихся там до самого освобождения Белоруссии в августе 44-го года. Это был партизанский отряд. Хотя на самом деле никакой это был не отряд, а 3 сотни евреев, пытавшихся выжить в оккупированном немцами крае. Мне представляется, что мужчины с оружием скорее охраняли этот земляной город с женщинами, стариками и несколькими выжившими детьми, чем воевали с немцами. Отец мой, как рассказала мне много лет спустя мать, остался в гетто и там погиб. Через несколько дней после побега все обитатели гетто были расстреляны. Мать сказала мне, что мой отец отказался уходить, считая, что побег только озлобит немцев и ускорит расправу. И тогда моя беременная мать взяла Витека и ушла. Из 800 обитателей гетто на побег решились тогда только 300. В гетто согнали жителей Эмска и евреев из окрестных деревень. Мать моя не была местной жительницей, но оказалась в тех краях не случайно, а была заслана туда связной из Львова. Она была одержимой коммунисткой. Витека родила она в львовской тюрьме в 36-м от своего партийного товарища, а меня от другого мужчины, с которым познакомилась в гетто. В жизни я не встречала женщины, менее склонной к материнству, чем моя мать. Думаю, родились мы с братом исключительно из-за отсутствия превентивных средств и абортариев. В юности я ее ненавидела. Потом много лет отчужденно изумлялась, и до сего дня едва терплю общение с ней, слава богу, крайне редко. Всякий раз, когда я задаю ей какой-нибудь вопрос о прошлом, она ощетинивается и начинает орать. В ее глазах я всегда оставалась аполитичной мещанкой. Я и есть такая. Но я родила ребенка. И я точно знаю, когда появляется ребенок, жизнь женщины подчиняется этому факту, больше или меньше. Только не у нее. Она партийная маньячка. Месяц тому назад меня познакомили с Эстер Гантман. Такая прелестная, прозрачная старуха, очень белая, с высиненной сединой. Она приятельница Карин. Они работали вместе в какой-то благотворительной организации. И Карин давно мне про эту Эстер говорила, но я ею совершенно не заинтересовалась. Незадолго до Рождества Карин устроила прием по поводу своего 50-летия. И я сразу обратила внимание на Эстер. Она чем-то выделялась в большой толпе полузнакомого народа. Вечеринка эта была намного сердечнее, чем это бывает обыкновенно у американцев. Все-таки было много поляков, несколько русских и пара югославов. Словом, славянское присутствие на этом американском празднике как-то приятно ощущалось. Временами слышалась польская речь. По-русски и по-польски я говорю одинаково свободно, а в английском у меня польский акцент. На что я обратила внимание Эстер, когда мы перебрасывались какими-то незначительными репликами в пределах светской болтовни. «Из Польши?» – спросила она. «Этот вопрос меня всегда немного озадачивает. Мне трудно ответить. Не станешь же вместо лаконичного ответа бросаться в пространный рассказ о том, что мать моя родилась в Варшаве, а я родилась в Белоруссии, неизвестно от кого. Детство провела в России, в Польшу попала только в 54-м, потом снова уехала учиться в Россию, оттуда переехала в ГДР, а уж потом в Америку. Но в этот раз я почему-то сказала то, чего никогда не говорю. Я родом из Эмска, точнее, из Черной Пущи». Старуха тихо ахнула. «Когда ты родилась?»
«В 42-м».
Я никогда не скрываю возраста, потому что знаю, что выгляжу молодо. Мне моих 43 никогда не дают. Она обняла меня легкими ручками, и голубая ее прическа затряслась старческой дрожью. «Боже мой, боже мой! Значит, ты выжила! Эта сумасшедшая родила тебя в землянке. Мой муж принимал роды. А потом, не помню точно, кажется, месяца не прошло, она взяла детей и ушла неизвестно куда. Все уговаривали ее остаться, но она никого не слушала. Все были уверены, что вас схватят на дороге или в первой же деревне. Велик Господь, ты выжила!» Тут нас вынесло в прихожую. Мы просто расцепиться не могли. Стащили с вешалки нашу одежду. Смешно, но шубы были одинаковые, толстые, лисьи, в Америке почти неприличные. Потом оказалось, что Эстер тоже из мерзлявых. Поехали к ней. Она живет в центре Бостона, на Коммоналс-авеню, в чудном квартале в 10 минутах от меня. Пока мы ехали, я за рулем, она рядом, у меня возникло такое странное чувство. Всю жизнь я мечтала иметь кого-то старшего, мудрого, кто мог бы мной руководить, кого бы я могла слушать, радостно подчиняться. И никогда такого не было. В приюте, конечно, была строгая дисциплина, но это совсем другое дело. В жизни моей я всегда за старшего. Взрослыми не были ни мать, ни мужья, ни друзья. А в этой старухе было что-то такое, что заранее хотелось согласиться со всем, что она не скажет. Вошли в ее дом. Она зажгла свет. В прихожей начинались стеллажи с книгами, и они уходили вглубь квартиры. Она отметила мой взгляд. «Это библиотека моего покойного мужа. Он читал на 5 языках. И масса книг по искусству. Надо найти хорошие руки, кому бы это оставить». Тут я вспомнила, что именно говорила мне Карин. Эстер – бездетная вдова, довольно богатая, очень одинокая. Почти все родственники погибли во время войны. Вот что мне рассказала Эстер. «Мою мать она увидела в первый раз в Эмском гетто, когда туда стали сгонять жителей из окрестностей. До того в гетто были только городские евреи. Они вроде бы добровольно туда заселились, потому что незадолго до переселения в гетто в городке было ужасное истребление евреев. Их собрали на городской площади между костелом и православной церковью и начали убивать. 1500 убили, и оставшиеся в живых ушли в гетто. Это было необычное старинное гетто, один или несколько кварталов, где евреи обитали со времен Средневековья. В Эмске, наоборот, люди покинули свои дома в городе и перебрались в полуразрушенный замок, принадлежавший какому-то князю. Замок окружили колючей проволокой и поставили охрану. Поначалу даже не вполне было понятно, кто кого и от кого охраняет. Полицейские были местные, белорусские, немцы считали это ниже своего достоинства. А с белорусами отношения были понятны, какие им платили. Им за все платили. За деньги они приносили даже оружие.
«Твоя мать, — сказала Эстер, — была не из местных. Довольно красива, но очень резкая. С ней был маленький сын. Вспомнила ее фамилию. Ковач, да?»
Меня просто передернуло. Я ненавижу эту фамилию. Я точно знаю, что у матери была другая фамилия. Это какая-то партийная кличка или фамилия, написанная на одном из фальшивых документов, по которым она полжизни прожила. Да я и замуж вышла отчасти из-за того, что мне хотелось сбросить с себя эту кличку. Все были тогда в шоке. Еврейка из Польши выходит за немца. Правда, Эрих тоже был коммунист, ГДРовский, иначе его бы не пустили учиться в Россию. Мы и познакомились-то в России.